Впереди вот сколько мест свободно. А лучше бы от меня исходит какая-то убивающая энергия, которая, в общем, да, пытается по углам все заховаться. Вот. Мы как? Все? Это последняя лекция? Или вы 26-го хотите сказать? Последняя? Не хотите больше сейчас все. Хорошо. Нет, вы ничего сделали. Каким мы не можем. Понятно. Вот, отлично. Значит, ребятки, тогда сделаем так. Сделаем так. Я действительно не думал, что это последний. Нет, то есть я думал, но просто не успел подготовить вопрос, но думал, что вдруг еще одна будет. Значит, давайте мы сделаем так. Я действительно только-только вернулся. Я был в Томске вчера, вернулся ночью во вторник. Вчера у меня был совершенно сумасшедший день. И сегодня я с утра сидел, готовился к встрече с вами. И поэтому не до вопросов было, готовился по конкретной лекции. Вот. Поэтому давайте я вам пришлю. Кто мне даст свой имейл, а потом я раздам всем остальным.
Я напишу.
У вас есть мой имейл?
А, нет.
У кого есть? Ну, давайте. Кто хочет?
Мы хотим.
Ну ладно. Вот, я напишу мой имейл сейчас. И вы пришлете мне хоть сегодня вечерком письмо, что вы ждете моих вопросов, а я вам эти вопросы пришлю, как только смогу подготовить, ну, скажем, там, завтра, в субботу, там, ну, когда у меня будет свободно часов полтора времени. Значит, вы знаете, что меня зовут Андрей Борисович. На всякий случай я пишу мобильно, потому что если вдруг что-то вы, ну, мало ли, то мы с вами таким образом будем в контакте, конечно, у вас будут вопросы, билеты и все. Конечно, немножко грустно, что мы с вами кончаем заниматься, но это еще не совсем, может, еще и встретимся. Ну, если Бог даст, будем живы, то
а
да.
А в Томске конференция была, да?
Что? В Томске меня попросил владыка Ростислав приехать на открытие киево-мефодиевских их чтений. Они же отсюда проводят. Но поскольку владыка Ростислав когда-то был моим студентом в Духовной академии, я своих студентов никогда не забываю. И хотя это было очень тяжело, там на полтора дня слетать в Томск и обратно, причем обратно из Новосибирска, вот, поскольку из Томска не было вечерних рейсов, а вчера утром мне надо было в 9 утра вести в МГИМО семинар, то между Новосибирском и Томском на машине 300 километров по ужасной дороге. Ну вот, все вынес. Вот, да, я выступал на открытии конференции и читал лекцию о книге по истории вот, России 20 век в Томской духовной семинарии. Там собрались священники, и семинаристы, и народ пришел просто. Все очень хорошее. Ее одна из хороших очень епархий в смысле отношений, таких правильных христианских отношений между людьми. Это очень радует. Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции с вами говорили о египетской антропологии, говорили о категории К, очень важной категории. И мне бы хотелось сказать только один еще момент. Очень важно для нас с вами. Дело в том, что вот связанный с К, потом перейдем к другим. Дело в том, что в Египте довольно чисты и словесные формулы, и даже изображения, где К и человек рядом, где они вместе пируют. Словесные изображения. Есть такое в текстах пирамид. «Воздвигни себя, воскресший Пефи». Это «садись и вкушай, да будет суть твоя, ка твоя». Да? «Суть твоя – восседать, вкушая хлеб и пия пиво вместе с тобой всегда во веки веков». То есть, и вот таких выражений много. Из этого ученые часто делают вывод, что речь идет о дружеской застолье после смерти между Ка и умершим. Что Ка это принципиально одно, а человек даже после смерти принципиально другое. Но весь контекст египетский говорит о том, что это не так, что это образ как раз единства, вкушение пищи, это образ единства, это образ того, что два становятся одним, что человек воссоединился со своим Ка, и таким образом он и Ка стали вновь одно целое. Идея человека и человек, реализовавший эту идею в своей свободной земной жизни, они опять одно. А в момент реализации, естественно, неудачной реализации, которая сопровождает любого человека, они как бы эталон и реальность. И реальность не вполне соответствует эталону, но важен конечный результат. Итак, вкушение пищи со своим «ка» – это образ окончательного единства замысла и его реализации. Ка приносятся жертвы. Постоянно на земле, вот в каждой гробнице египетской и дальше в гробах, в гробницах высекается, в гробах рисуется так называемая дверь. Ее единодушно именуют египтологи ложной дверью. И как ложная дверь, может, даже вы ее встречали. Действительно, это не дверь, в прямом смысле слова, это или изображение двери на гробе, или высеченная дверь, но без отверстия. То есть просто высеченный портал, а двери как таковой нет. Это, значит, и в гробе, и в гробнице это дверь между местом, где лежит умерший, между погребальной камерой или самим гробом, внутренностью гроба, и внешним миром, где живут живые. Вот эта дверь, которая действительно ложная по нашему человеческому пониманию. Кстати, сегодня не записывается, да, лекция? А где? А, нет, там же такая штуковина стояла. Жалко, если она будет потеряна. Ну, бог с ним, ладно. Потом кто-нибудь, у кого-нибудь кто-нибудь даст переписать, если понадобится. Так вот, ну, потому что вас мало, а слушают много, понимаете? И мне слушают потом записи, и мне всегда радостно, когда эти вещи слушают другие люди. Мне в семинарии в Томске подошли семинаристы и молодые священники, которые были там 2-3 года назад семинаристами, и сказали, что у нас есть целое общество по обсуждению ваших лекций. Вот, мы спорим, мы со многим с вами не согласны. В чем-то согласны, одни согласны, другие не согласны. Но это, в общем, такой интересный предмет для споров. Я очень порадовался. Вот. Итак, в... Очень частое изображение, вот эта ложная дверь, так называемая ложная дверь, это на самом деле возможность для выхода, для возможность для выхода души умершего в мир живых и входа живых в мир умерших, естественно, духовного, молитвенного, не физического. Физически действительно двери нет. Это образ двери, но не двери. Он связан с принесением жертв, многочисленных жертв, которые все приносятся для Ка умершего. Это могут быть самые разнообразные жертвоприношения, но они все приносятся для Ка умершего. И возникает представление, там такая формула, там, скажем, причем это не обязательно жертвы такие реальные, вот мясо, это все тоже приносит, гуси, мясо, там, ткани, благовония, хлеб, все это есть, рыба. Но это могут быть, например, изображена сцена в храме, куда входят живые, изображены сцены, предположим, умерший наблюдает за охотой, умерший слушает игру на музыкальных инструментах. Так и написано. Игра на лютне для К такого-то. И там охота на птицу в болотах для К такого-то. То есть практически человек, соединившийся со своей сутью, он участвует в мире живых. Понимаете, он живет этой жизнью, живые приносят ему жертвы. И у нас в ученом сообществе абсолютно доминирует мнение, что вот это К, оно будет, ему будет плохо, оно будет страдать, если ему не будут приносить вот эти жертвы. Ему будет голодное, там, ему будет скучно и так далее. Но это не совсем так. Это не совсем так. Здесь есть ошибка, заключающаяся в том, что не понимают того, что К находится внутри божественного бытия, и, по сути говоря, ему, К, жертвы не нужны. Они, это египтяне прекрасно понимали, нужны в первую очередь живым. В Египте очень распространенная формула: полезнее жертва для живого, нежели для ушедшего. Не жертва, которую приносят живому, а жертву, которую сам живой приносит умершим, полезнее ему, чем умершим. Почему? Спросим мы. А потому что К уже укоренен в Боге. Он, если это К действительно, если это произошло это соединение с своим К, если человек вел достойную жизнь. К укоренено в Боге, укоренено в божественном мире. И когда человек вспоминает о нем и совершает что-то для него, и отдает какие-то свои труды, ведь любая жертва – это овеществленный труд, отдает какие-то свои труды, то есть свою энергию, свою силу для него, он тем самым соединяется с Богом. Поэтому жертвоприношение умершим, очень распространенное в Египте, это было не кормление умерших, на самом деле, ни в коем случае. А это было соединение своей энергии с энергией К умершего близкого человека и через него с Богом. В этом смысле, да, образом этого, как ни странно, вообще вот наше православие бесценно, и никогда нельзя к нему относиться с точки зрения рациональной. То есть вот если что-то непонятно, не нужно, это пережиток, надо отбросить. Например, ни один такой практикующий священник не мог мне объяснить всем вам известный обычай, существующий в православной церкви, причем не только в русской, это и не существующий, скажем, в католицизме сейчас, хотя он был, он просто рационально был отброшен, это принесение на канун разных продуктов. Вы же знаете, что там приносят муку, масло, ну, в основном стараются приносить то, что потом полезно в выпечке просфора, да, и так далее. Но, по сути говоря, не только это. Я видел конфеты коровки, которые никак к просфорам не относятся. Шоколадки, орешки, таких просфоров мне не попадалось. Вот. То есть, в общем, люди приносят многое. Вино приносят тоже. Ну, вино, там, скажем, теоретически, может, евхаристическим. Да, если быть вино, да. Вот. Хотя священники, особенно отцы диаконы, очень любят вино, которое только они признают. Потому что его потом потреблять, понимаете? Поэтому никакое плохое вино и по этой причине тоже не используют в евхаристическом таинстве. Вот. Но, тем не менее, объяснить, почему это делают, не могут. То есть сказать, что мы таким образом кормим наших умерших, что мы понимаем, вроде бы глупо. Сказать, что что-то иное, тоже непонятно. А приносим и продолжает приносить. Вот это тот же самый смысл. Потому что, когда накануне приносится, причем именно в память умерших, да, в память умерших приносится, приносятся продукты, естественно, их мы покупаем, ну, и производим своими руками, но чаще сейчас, конечно, в городе покупаем за свои деньги. И таким образом, а что такое деньги? Деньги – это наш овеществленный труд. И, соответственно, мы таким образом отдаем свою энергию нашим умершим. Мы их поминаем их имена, мы молимся за них, но мы отдаем им себя. И таким образом мы общаемся с умершими, мы с ними одно. А в Египте есть еще один удивительный прием, который, опять же, мы найдем редко, но найдем в православии. В Египте писали умершим письма и помещали их в гробницы. Этих писем найдено довольно много. Есть целые книги, изданные книги переводов писем умерших в Египте. Вы понимаете, египтяне были, конечно, не полные идиоты. И они прекрасно понимали, что они, если напишут письмо там умершей маме, они завтра не найдут письмо от умершей мамы в гробнице рядом со своим. И это прекрасно понимали, что этого не произойдет. Но общение реально было. Оно, конечно, было в снах, в каких-то переживаниях. Вот. А письма писали. Причем в письмах писали самые обыденные вещи. Но люди же, понимаете, это мы с вами тут в аудитории живем высоким богословием. Люди живут обычной жизнью своей. Они переживают за непутевых детей, за болезни стариков, за то, что там кто-то не может выйти замуж, за то, что у кого-то сложности на работе или нехватка ресурсов для жизни. Ну, а самые обычные вещи. И вот во всем этом они обращаются с просьбами к умершим, чтобы умершие перед престолом великого Бога изложили их просьбы и помогли им. То есть они как бы рассматривают своих умерших родственников, близких родственников, как ходатаев. И не только это. Самое поразительное и самое трогательное, что это объяснение в любви памяти. Как неплохо без тебя, особенно, конечно, мужья и жены пишут друг другу, ну и дети родители тоже. Как неплохо без тебя, как мне одиноко, вот, как я благодарю тебя за ту любовь, которую ты давал мне на земле или давала мне. Это шантрок, потрясающе, они, понимаете, вызывают слезы чтения этих текстов иногда. И опять же, здесь нет никакой надежды, что там завтра ответят, знаешь, я тебя там люблю. Но здесь, конечно, ответа не было. Такого, видимого нам. Возможно, он был в каком-то во снах, все. Но это были тоже обращения, конечно же, к воссоединившемуся с Ка умершим. Вот эти письма к умершим, это я... Да, вы знаете, что такая практика очень редко, но по отношению к некоторым святым существует в православном мире. Есть такие, вот я, например, есть, наверное, другие примеры, я слышал о них, но я самолично видел, как в Софии, в Болгарии, значит, там есть в крипте русской церкви, посольской, бывшей посольской церкви, русского посольства в Софии, есть могила, по-моему, митрополита или архиепископа, не помню, Серафима Соболева, который местно чтимый святой. Его там все почитают, я молюсь у его гробницы. Вот, он умер в эмиграции в Софии после революции. И вот там, рядом с этой гробницей, в соседнем помещении, абсолютный вид маленького кафе. Стоят столики из кафе, стоят стульчики, но на них нет еды, там люди пишут письма. Пишут письма, значит, святителю Серафиму, и стоит почтовый ящик. Куда они их бросают? Все. Вот, пожалуйста, это же самый обычай. Но то, что у нас закрепилось, в общем-то, в отношении некоторых святых, там это было в отношении всех. Потому что в Египте любой человек, воссоединившийся со своим Ка, естественно, святой. Он у Бога, он свят. Да, вы, люди, взятые в удел, царственное священство. Любой христианин тоже святой, только мы об этом забываем. А на самом деле таинство покаяния – это возвращение к состоянию святости, которые мы утрачиваем нашими грехами, в этом же смысле таинства покаяния. Вот. Так что опять же, что означают эти письма? Эти письма не столько полезны умершим, понятно, что они полезны живым, и люди просят у них помощи у умерших ради жизни. Вот это тоже такой очень важный момент. Наконец, последний момент. То есть мы понимаем, что вот все, что египтянин приносит на земле, он приносит в первую очередь, чтобы самому быть вместе с этим миром. Чтобы он дает свою энергию тому миру, чтобы энергия того мира была в нем. И это, в общем-то, совершенно не как бы такая случайная стихийная вещь. Дело в том, что египтяне говорили о том, что у каждого человека есть свое Ка, естественно, а у Бога, у Ра, например, Ка много. Перечисляют египтяне 14 Ка
Бога Ра. Это его божественное могущество, это его творящее слово и много-много других качеств. Это его мудрость, Маа. Вот, в общем, это много разных качеств. И мы понимаем с вами, что Ка Бога, это его, то, что мы бы богословски назвали бы его энергией. Его энергии. Это то, что у нас называют именами Божьими, да, или в исламе тоже называют прекрасными именами Божьими. Это божественные энергии, изливающиеся в наш мир. И вот теперь, а у человека одно Ка. И вот теперь посмотрим. Это называется одним и тем же именем. В чем тут дело? А дело в том, что образ, который нам удобно и понятно будет. Вы помните, что люди вышли из тела Бога. Они образы его, вышедшие из тела его, как я вам говорил на прошлой лекции. И представьте себе, что вот у некого человека много детей. Да? У этого человека, у которого много детей, это отец, у которого много, понятно же, семени, которым он зачинает детей. Но каждый ребенок, значит, лишь одним семенем, одним сперматозоидом. То есть в каждом человеке присутствует одна частица божественного, а у самого одна частица отца, а у самого отца этих частиц множество. И, кстати говоря, эти образы зачатия, вот множественности зачатия и семени в каждом, они очень распространены в Египте. И смысл заключается в том, что каждый человек, нам сейчас очень понадобится, имеет в себе вот эту особую, индивидуализированную, как Ка, энергию Бога. Понимаете, вот мы привыкли говорить об энергии как о безличностном чем-то, как об энергии, там, электроэнергии, да, вот она всюду течет по проводам, зажигаются все лампочки, и каждая лампочка зажигается той же энергией. Мы не можем сказать, что это энергия этой лампочки, а это энергия этой лампочки. А у Бога все не так. Его энергия всегда персонализирована, всегда личностна. Поэтому те или иные посланники его могут, как апоп, в Египте отпадать, то есть они личности, они могут сказать нет Богу, или как у нас, да, Люцифера, а могут наоборот сознательно оставаться, как там наши архангелы, как многие духи Египта, и гордостью, с радостью говорить, что они служители Божии. Вот, так же и человек. То есть каждый человек, и как каждого человека, это не просто его идея о нем, это еще и вот то семя, которым он создан, замыслен и рожден в вечности. В каком-то смысле, только в каком-то, конечно, потому что мы понимаем, человек это тварное существо, которое существует на этой земле, имеет человек вот в его земном виде. Это существо, которое существует какое-то число лет, потом, естественно, умирает. Но в каком-то смысле мы можем вспомнить слова, которые сам Господь говорил, что когда был Аарон еще в чреслах отца своего Авраама, помните? Он уже и так далее. Что значит быть в чреслах? В некотором смысле, ну в каком смысле? Можно сказать, что его потенция семени, да, которым был зачат там Аарон, Давид, это все уже находилось в чреслах Авраама, вот в его, если угодно, хранилище его, ну, конечно, не физического семени, понятно, но вот в том прасемени, в той парадигме семени, из которой, как раз, вышли все последующие поколения. И в этом же смысле каждый человек предвечен в Египте, потому что он находится в чреслах отца своего Бога. Его семя, его Ка. И вот именно это Ка, семя, случайно Ка и семя, это взаимозаменяемые понятия в Египте, и все, что связано с производством, в общем-то, с деторождением, с зачатием, с беременностью, все имеет знак Ка в Египте, обязательно. Так вот, если угодно, это божественное, вот божественное семя, божественная сила, пребывающая в человеке. Надо заметить, что в поздних, после 22-й династии, египетских текстах, и царю приписываются многие ка. До этого не было. Но это просто я так к слову говорю, это, можно об этом много этим заниматься. Смысл этого заключается в том, что царю приписываются божественные вообще многие качества, и, соответственно, энергии царя, как и энергии Бога, вот в этом же смысле рассматриваются. Но до нового царства, до 22-й династии, этого не было. Все-таки между человеческой личностью царя, при всей ее божественности, и между Богом, Творцом, всегда виделась разница. Потом некоторые богословские вещи стираются. Вот такая замечательная вещь, как вы понимаете. Она действительно очень глубоко нам открывает некоторые вещи. Не менее замечательная вещь – это Рен, имя. Имя. Имя само по себе интересно даже в иероглифическом его своем значении. Это ро, это рот, да? И под ним волнистая линия, знак воды и знак вечности. И знак вечности. Это не только огласовка Н, но и это знак вечности. То есть это уста, произнесшие и произносящие имя, имя вечности. Имя и ка с какого-то времени совершенно совпадают. Но первоначально между ними есть определенное различие. Мы должны с вами запомнить формулу в Египте, просто постоянно повторяющуюся. Это формула Эмренек. Я ее сейчас напишу. Эмренек. Это формула, которую египтологи обычно переводят in your name по-английски, в имени твоем, естественно, по-русски. Асеном. Значит, о Осирис Неферкара, предположим, я читаю текст пирамид. О Осирис Неферкара, преминатор, предназначенный тебе, дабы стал ты Богом, так как благодаря матери твоей Нут, стал ты Богом, в этом имени твоем Бог. Или, например, восходит Пепи по ней, по Нут, в имени ее лестница. Понимаете, при всем том, что вроде бы все понятно, на самом деле не все понятно. Что такое? Восходит по ней в имени ее лестница. Однако, это точно, Эмренек, это в имени твоем, буквальный перевод. А вот по-русски правильнее переводить союзом «ибо» или «так как». «Так как». И тогда все становится совершенно на свои места. Восходит Пепи по Нут, ибо имя ей – лестница. То есть лестница, соединяющая небо и землю. Оказывается, имя – это не просто обозначение сущности, хотя и это тоже. Имя – это то, что создает сущность. Имя – не вторичная вещь в Египте. Вот что-то есть – это так назвали. Ну, понятно, там человек рыжий, его назвали рыжовым. Да? Вот. Нет, само имя формирует личность. Поэтому есть такая русская поговорка, да, как хочешь называй, только в печку, хоть горшком называй, только в печку не ставь. Вот египтянин бы глубоко был возмущен этой поговоркой, потому что он сказал, что он бы сказал бы иначе. Если не хочешь, чтобы тебя ставили в печку, никогда не называйся горшком. Потому что если уж тебя назвали горшком, понятно, твое место в печке, где еще. Понимаете? То есть имя это само обозначение сути. Если, поэтому, кстати говоря, любые искажения, об этом я позже скажу, любые искажения имени в Египте были всегда или наказанием, или злостным преступлением. В в текстах саркофагов, в гробе времени 22-21 веков до Рождества Христова, один из египетских вельмож, князь Месхети, писал: «Превознесена суть моя», то есть Ка, да, «превознесена суть моя, и повторяет она имя мое, не умру я, пока будет это совершаться». То есть мы видим, что Ка повторяет имя. И вообще в Египте очень часто было изображение имени человека, написанное внутри знака иероглифа Ка, вот этого знака поднятых рук, а внутри писалось имя. То есть как бы Ка хранит имя и повторяет имя. И видите, важно, что не умру я, пока будет это совершаться. Эта надпись, значит, употреблено слово мут, смерть, не придет ко мне смерть, но понятно, что это написано на гробе. Египтяне отлично понимали, что князь Месхети умер, поэтому на гробе это и написано. Поэтому речь идет не о том, что он не умрет в этой земной жизни, он умер, а в том, что он не умрет в вечности, до тех пор, пока его Ка будет произносить его имя. А Ка будет произносить его имя до тех пор, пока Ка и имя тождественны. Вернее, пока Ка и личность, обозначаемая именем, тождественны. Пока имя соответствует сути. Понимаете? Пока имя соответствует сути. Если тебя назвали, ну, тоже грубо говоря, тебя назвали благочестивым, а ты развратник, твое имя не соответствует сути. И, соответственно, это имя уходит от тебя. И Ка не будет повторять твое имя. То есть ты в своей свободе можешь соответствовать имени, а можешь не соответствовать ему. Имя не выдумывается родителями, как мы это сейчас знаем. Вот сейчас, сколько я очень много случаев встречаю, и в моей семье, когда недавно внучка родилась, и в других знакомых, не семьях, всегда между родителями, бабушками и дедушками происходят споры, как назвать ребенка. В Египте считалось, я уже не знаю, как там нарекалось имя, этого мы не знаем. Мы знаем, что наречение имени называлось определенным образом. А как оно, как имя нарекалось, какая была практика, мы не знаем. Но наречение имени называлось очень характерно. Маат-рен. Правда имени. Маат – правда, да? Маат-рен. То есть истинное имя. Вот это вот то самое имя, по всей видимости, о котором Маат-рен. То, собственно, имя, о котором, помните, говорится во второй главе Откровения Иоаннова, и будет дано каждому праведнику белый камень, на нем истинное имя. Вот здесь прямо Маат-рен, истинное имя. То есть имя, соответствующее истине, правде. Это имя по египетским представлениям безусловно существовало до рождения ребенка. То есть оно существовало в вечности, так же как и Ка. Не люди определяли по своему желанию это имя. Уж как египтяне его определяли, я не знаю. Вот. Но представление было о том, что оно существовало до рождения. Человек определялся именем, а не имя определялось по воле людей. У нас есть такое повествование, которое само написано позднее, в Среднем Царстве, но рассказывает о событиях, бывших при третьей и четвертой династии. В частности, рождение будущего царя, первого царя Усеркафа, первого царя пятой династии. А вы помните, что последний царь пятой династии был первым царем, у которого были тексты пирамид высечены, то, чтобы вы представляли себе время. Значит, дело в том, что пятая династия была вовсе не аристократическая. Так вот получилось, что обычно священник провинциального храма, даже не столичного, провинциального храма Ра, бога Ра, он, от него родились у его жены трое сыновей, которые стали первыми тремя царями пятой династии. Подробности мы исторически не знаем этого, слишком давно было. Вот. Но, видимо, это было довольно редкое явление, поэтому возникла специальная такая повесть о рождении первых царей пятой династии. Она связана с тем, что там появляется, приходит Изида к беременной уже этой женщине, а она рождает тройню потом, к беременной этой жене этого священника. И вот говорит о том, что у тебя родятся будущие цари. И она же помогает, Изида помогает в родах. Вы сами понимаете, что когда рождается тройня, это женщине нелегко. И она, повивальная бабка, она помогает, чтобы все было хорошо, чтобы это Родедет, вот эта женщина, разрешилась от бремени благополучно. Она говорит, когда вот рождается первый ребенок, видимо, он с трудом выходит из утробы, и она говорит: Изида, не будь сильным, не будь сильным в чреве ее из-за того, что имя твое Усерех, Усер, это сильный. Это сильный. И действительно рождается потом Усеркав, его ка сильно. Вот. То есть не будь сильным, то есть не сопротивляйся, рождайся по-человечески, рождайся быстро ребенку, что там не упорствуй, не растопыривайся, чтобы тяжело было рождаться. Вот. Рождайся. То есть она, о чему я это вам рассказываю, что еще ребенок не вышел из утробы, а Исида говорит, твое имя такое, но ты не действуй в соответствии с ним во время родов, иначе будет маме плохо. Понимаете? То есть имя уже есть. Это как бы имя, это обозначение замысла о том или ином человеке, вот какой-то внутренней особенности человека, важнейшей его, которая вместе с «ка» замыслена. Если угодно, «ка» – это суть человека, а имя «рен» – это вербальная икона этой сути. Понимаете? В текстах пирамид, где, значит, к царю Меренера обращение. О Меренера, пребывает мощь твоя среди богов и воскресших, ибо исполнены страха сердца их перед тобою. О Меренер, взойди на престол твой во главе всех живых, ибо исполнены ужаса сердца их пред тобою. Да живет имя твое на земле, да сохраняется имя твое на земле, ибо не должен погибнуть ты, не должен разрушиться никогда. В этом это очень важное указание на то, что миры не разделены. Понимаете, мир, вот этот земной мир, мир земли, и поминание на нем имени умершего, оно связано с вечностью. От того, что происходит на земле, происходит нечто на небесах. И мы это знаем. Опять же, несколько таинственные слова Христа. То, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах, да, и то, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Именно слова уже на самом деле невероятной глубины. Невероятной глубины. И вот мы здесь встречаем нечто подобное, что ты в вечности не должен погибнуть и разрушиться, потому что имя твое сохраняется на земле, живет на земле. Мы понимаем, что вот это поминовение имени – это взаимное дело. Письма умерших, письма умершим, просьба живых помогать умершим, просьба живых, чтобы им помогали умершие, а молитва живых за умерших – это чтобы они в благе пребывали в вечности. И мы знаем с вами, что и в православии есть представление о как бы двух аспектах церкви, то есть двух аспектах тела Христова, церкви, да, торжествующей, церкви воинствующей, то есть церкви земной, церкви небесной. И мы знаем, что эти две церкви суть одно тело, они соединены, это два аспекта одного и того же. Вот эта мысль здесь вполне актуальна. Как египтяне называли время, вот, то есть то время, когда времени не было, инобытие, один из образов инобытия, это когда имена всех вещей еще не были наименованы. Когда имена всех вещей еще не были наименованы, то есть когда еще не были даже замыслены, даже в семени не были имена всех вещей. И мы посмотрим после этого на рассказ начала Библии, первых глав книги Бытия. Там сразу два важнейших момента. Первый – само творение мира. Творение ведь мира происходит через наименование. Да? Да будет свет. То есть Бог именует некую сущность. И стал свет. Да? И с другой стороны, то есть как раз присвоение имени тут же создает сущность и категорию. А с другой стороны, мы с вами имеем иную, очень интересную, и опять же, редко, как, то есть, конечно, есть Библия, есть текст, есть много христиан, каждый думает, много домыслов, но на самом деле мы не всегда представляем даже. Помните, во второй главе книги Бытия есть такая замечательная фраза о том, что Бог всех тварей провел перед Адамом, и он всем им дал имена. Он их всех наименовал. То есть они стали сущностями для него. То есть, безусловно, они были созданы Богом, не Адамом, конечно же. И Бог каким-то образом их вызвал из небытия к бытию. Каким-то своим именем. Но поскольку он дал Адаму власть быть, если угодно, своим представителем на земле, быть Богом сотворенным для всех тварей, он сказал, и ты их наименуй, наименовав, роди их в этом мире для себя. Понимаете, то есть они уже были, но он их как бы рождает для себя. Они становятся его миром. Это великое, глубочайшая на самом деле фраза, которая говорит о том, что этот мир, в общем-то, отдан нам, доверен нам, если не, и в некотором смысле создан нам. Понимаете, в некотором смысле создан нам. Но мы, в отличие от Творца, плохо распоряжаемся этим творением, губим его, вся тварь стонет до ныне. И за нас. И это особенно стыд. Постоянно мучительно. Вот. Но с другой стороны, имя человека звучит не только на земле. Не только в воспоминаниях. Оно звучит и в вечности. В одном из текстов саркофагов, такой икон из Гебелейна, говорит: «Да будет небезызвестно имя мое среди воскресших». То есть, чтобы и там, и в небесном мире воскресшие аху просветленные, чтобы и среди них было известно его имя, чтобы они его называли по имени, чтобы он был одним из них. А умершие, это тоже очень трогательно. Кстати говоря, дорогие друзья, ведь мы же знаем, что во всем христианском мире имя умершего пишется на гробничном камне, вырезается на гробничном кресте. Это ведь не просто так, это не просто для того, что там любопытные ходили. Вот Иван Иванович Иванов сколько прожил? 75, а мне уже 76, а хорошо. Пошел дальше. Это, конечно, не для этого. И тем более странно, когда стоит там какая-нибудь фамилия без имени, такое бывало, вот, или одни инициалы. Интересно, например, на еврейских кладбищах мы вдруг узнаем настоящие имена наших еврейских собратьев. То есть всю жизнь он был Борисом, оказывается, он Борух. Потому что перед лицом вечности он именуется тем именем, которым он призван Богом, и которым будет, которым Бог будет ему обращаться. Это здесь уже, как говорится, не до шуток. В паспорте он Борис, но там он назван своим настоящим именем. Это очень важно. И, кстати говоря, это очень благочестиво. Вот. И интересно, особенно от позднего времени, когда уже многие богословские вещи, ну как бы все уходило. И поэтому те, кто понимали, уже пришел Христос. Это был, это еще 200 год до Рождества Христова. Но все равно это уже время духовного кризиса. И вот мы встречаем на одной из стел, которая, кстати, присутствует, сейчас находится в музее, Пушкинском музее у нас в Москве, мы встречаем такую надпись. Умершая обращается. Это Таис, дочь Петехареса. Таосет. Греческая Таисис. Уже и греческий, и египетский рядом. И ныне я не желаю ничего от тебя. Обращается она к случайному прохожему, потому что идет мимо этой стелы на кладбище. И ныне я не желаю ничего от тебя, но только простого дыхания уст твоих. Ибо те, кто там, умершие, живы тогда, когда произносят имена их. И воистину тот, кто делает что-то для других, делает это в действительности для себя самого. Тот, кто благословляет имя того, также будет благословенным. Такие замечательные слова. Трогательные слова. Обращенные из уст молодой женщины. Вот. То есть вот это знание тайны имени, что именем соединены миры, оно было в высшей степени свойственно египтянам. Но имя – это страшная сущность. Знание имени может привести и к каким-то последствиям очень плохим. Знание имени может привести ко владению силой человека. Египтяне этого всегда очень боялись. В текстах пирамид, например, есть такое предупреждение. Его читает, видимо, умерший, священник. Священник, как наставление умершего. Это параграф 1940. Он эферкара, причем речь идет о царе. Священник предупреждает умершего царя. Он эферкара. Они спросят тебя об имени твоем, но не должен ты говорить им имя свое. Они это какие-то злые духи, это мытарство. Они окружают умершего. Не надо им говорить свое имя. Тогда они завладеют тобой. Еще более удивительное обращение в пирамиде царицы Нейт к ее, и как мы бы сказали, к тезоименитой ей богине Нейт. Одна из жен Пепи II, царицы Нейт, обращается к Нейт. «О, Нейт, когда они спросят тебя об имени моем, не должна ты произносить им имени моего». Опять же, то же самое. То есть, эти вот постоянные предупреждения. Но сам человек должен обязательно помнить имя свое. Помни имя свое. Вы знаете, что это и в нашей культуре, и в литературе этот принцип есть. Помни имя свое, во-первых, именно, что ты человек. Не забывай этого. У нас очень многие это забыли. У нас очень многие забыли смысл своего имени. Смысл своего христианского имени. Ведь на самом деле, когда нас называют именем, уж не знаю, как это получается, но в итоге мы несем отпечаток этого имени на себе всегда. И личности того святого, в имя которого мы названы. То есть и само значение имени, и образ того святого, то есть святой, в имя которого вы названы, мы названы. Это от нас не уходит никуда. Между ней и мной, между ним и мной всегда связь. В этом и великое значение праздника именин. Хотя в нем, конечно, есть приятный момент получения подарок, там всего прочего. Вот, но по сути своей, в некотором смысле, это праздник нашего Ка. некотором смысле. А египтяне это настолько считали важным, что в десятках гробов Среднего Царства есть речение, которое начинается словами. «Должен человек помнить имя свое, пребывая под Богом». Пребывание под Богом – это пребывание в состоянии смерти. Под Богом – это будучи умершим. «Произношу я имя мое в доме великом, помню я имя мое в доме огня, в ночь счисления годов и счета месяцев». Мы не понимаем этих образов. Мы не знаем, что такое дом великий, только догадываемся по ряду текстов, что такое дом огня. Но ясно, что это какие-то потусторонние палаты, может быть, суда, через которые счисление годов, через которые пройдет умерший. Он всюду должен помнить свое имя. И дальше это речение произносит совершенно невероятные по своей мощи слова. «Отход». Помните, «тход» – язык девятирицы. «Я есмь, единственно великий. Я являюсь в славе, таков я есмь. Пребываю я в имени моем, и имя мое – Бог. Никогда не забуду я этого имени моего». Нам эти кажутся слова, может быть, гордыми, да? Но тогда бесконечно горды наши слова, когда мы читаем «Отче наш». Мы же называемся с нами Божьим, ни больше, ни меньше. То есть египтянин говорит, что он помнит, что его имя Бог. Что, значит, и он и есть Бог. Ораатум, охепли, тот я, кто рожден в начале времен, и ведомо мне это имя мое. То есть я знаю, что я есть. Это имя мое есть Бог, пребывающий в теле моем. Изгоняю я того, кто хочет унести в руке своей имя мое, и сердце мое для себя. Кто этот демон, злой человек, апоп, мы не знаем. Но он его изгоняет. Он хранит это в себе. Не забуду я этого имени моего перед лицом владыки суда. Владыка суда это Осирис. То есть человек помнит свое имя. И здесь, дорогие друзья, надо понимать, что речь идет не о забвение нашего человеческого плана. Вот я уже не молодой человек, и, поверьте, часто забываю какие-то имена, какие-то термины. Вы это и на лекциях видите, что я путаюсь, что-то не могу вспомнить. Вот, это, наверное, обычное человеческое эклер. Склероз. Вот. Но речь идет не о таком забвении, конечно. Речь идет о забвении иного рода. Очень страшном забвении. Речь идет о том, что если человек не соответствует своему имени в своей жизни, то это имя уходит из него. И он его не помнит не потому, что он его забыл, как я там забыл что-то, а потому, что он не соответствует ему. И это именно трагично. Трагично именно это забвение из-за несоответствия, потому что за ним следует, естественно, наказание и гибель. Ты не соответствуешь своему имени, следовательно, ты не соответствуешь своему «к». Ты не соответствуешь вербальной иконе, ты не соответствуешь первообразу. Да? Образ райского, райской радости, вот этого райского наслаждения и набытия, о котором в следующем семестре мы с вами будем говорить, как это представляли египтяне, но в текстах саркофагов есть замечательный образ. «Вкушаю я хлеб, омываюсь я струящейся водой». Вы, дорогие друзья, должны представить себе, что мы, конечно, любим все омываться струящейся водой, но для египтянина пустыня, вот высшая радость, это когда струящаяся прохладная вода, да, «вводят меня в обитель первого из западных», то есть Осириса. «Сижу я на берегу реки в ее половодье. Пребываю я среди тех, кто в ликовании, ибо имя мое не изгладится никогда в этой земле живых». То есть я вот в таком радости, потому что в земле живых, речь идет не о живых здесь, а о вечно живых, звучит постоянно мое имя. Вот в этом смысл белого камня и написанного им тайного имени. И вы знаете, дорогие друзья, я вам это уже говорил, что если угодно, вербальная икона спасения в Египте, это Осирис и Мерек. Когда имя Осириса и имя человека соединены вместе в одной формуле. О Осирис Пепи, о Осирис Тети и так далее. То есть это Осирис, владыка западных и владыка суда, и человек одно и то же. И в то же время он остается своей личностью. Имя построено на делах человека. На, вернее, том, в какой степени, я уже вам говорил, его дела соответствуют его сути. В Новом Царстве, когда многие, как я уже вам опять же говорил, богословские вещи объясняли более, ну, явно, более явно, менее таинственно, эта формула отливается в очень четкие слова. Зиждется имя сильного, ну, сильного имеется в виду, имеющего силу свою с собой, то есть спасшегося. Зиждется имя сильного на том, что сделал он. Что сделал он. Не погибнет он в этой стране вечности. Значит, если человек сделал добрые, достойные дела, на них стоит его имя, и тогда он не погибнет. А если он не соответствует, оно погибнет. В Египте издревле самым страшной угрозой была даже не смертная казнь. Смертной казни можно избежать. Убежать, скрыться, обмануть. Самый страшный, и кроме того, смертной казни, если ты на самом деле не виновен, ни к чему страшному тебя не приведет. Перед тобой откроется вечность. Мы это прекрасно знаем. Но самое страшное проклятие, которое произносилось еще с древнего царства, оно было проклятие забвения имени. В одной из гробниц древнего царства предупреждают возможного грабителя. А в Египте, опять же, что доказывает, что мир всегда несовершенен. Не надо думать, что в Египте там жили ангелы воплоти. Конечно, там грабили гробницы, страшно. И то, что мы открыли гробницу Тутанхамона в 20 веке, куда тоже влезли грабители, но не смогли из нее вылезти, поэтому ничего не ограбили. Вот, а так потом она благополучно под песком и сохранилась. Это чудо. Все ограблено абсолютно, еще в глубочайшей древности. И многократно. Потому что в гробницах действительно находились дорогие вещи, сокровища, гробницы богатых людей. И люди грабили, промышляли. Из самих камней гробниц строили другие гробницы. Всего хватало. Всего хватало. Люди всегда остаются несовершенными, пока в массе своей увы. И вот в этой гробнице написано следующее, довольно обычное. Это я просто привел одно, их там таких же, и такого же типа довольно много. Не будут вспоминать о нем родные его, не будут приносить ему его приношения, не будет возливаться для него вода, имя его не будет существовать, за упокойные службы не будут совершаться для него под Богом, ну то есть на кладбище, в некрополе. То есть имя его не будет существовать, имя его изгладится. Интересно, что в Египте это было одной из форм наказания. Когда какой-то человек приговаривался там, за какие-то преступления к наказанию, одной из форм наказания, причем одной из самых страшных форм, более страшной, чем смертная казнь. Кстати, в Египте смертную казнь мог присуждать и любой член вредительства. Там отрубание носа, рук, только фараон. Никто другой, никогда, ни один судья. Тело человека считалось священным, только вот воплощенный Бог, царь, мог в каких-то особых случаях присуждать людей к смертной казни. И вот таким же страшным наказанием, которое тоже мог только царь присуждать, было наказание изглаживания имени. То есть во всех местах, где человека написано его имя, ну скажем, в той же гробнице, оно стиралось. И у нас есть находки гробниц со стертым именем. Иногда это стирало по приказу власти, а иногда это был суд народный. Во времена народных восстаний вельможи, правители, цари, которые считались тоже плохими, то есть не соответствующими своему имени, у них их останки уничтожались, их имена стирались. И также точно мы, в общем-то, только случайно, благодаря некоторым находкам, узнали имя того, которого вообще не было в египетской истории. Это Эхнатона. для Платона. Его же имя вообще во всех списках египетских царей после Аменхотепа III сразу следует Тутанхамон, и нету Эхнатона. Его как бы вообще не существовало. А хотя он правил, там, по-моему, 14 лет или 17 лет. И он всюду был стерт. И там, где его надо было все же упомянуть, его упоминали только под названием «враг из Ахетатона». Враг из Ахетатона, без упоминания. И есть специальные декреты об изглаживании имени в Египте. Интересно, что одно из таких царских дел, попытка убийства царя, значит, это речь идет о Рамзесе III, значит, 12 век до Рождества Христова, значит, расследуется, у нас сохранилось все следственное дело, так называемый гаремный заговор. Был заговор, чтобы с помощью женщин-гарема убить царя, ну, понятно, в гареме царь абсолютно как бы разоблачен во всех смыслах, его там легко свести счеты, заговор не удался, началось расследование, и вот в отношении одного из обвиненных приговор звучал так: его имя прежнее, Рамос, то есть Ра родил меня, да, будет изменено на Ремеседесу, Ра ненавидит меня. Это будет теперь его имя. Понимаете, вот какое значение имя имело в Египте. И мы теперь понимаем, дорогие друзья, насколько вообще имя – это значимая вещь. Поэтому, я вам скажу уже откровенно, как бы за пределами нашей лекции, что я неустанно с таким постоянством идиота говорю о необходимости переименования улиц, площадей, городов в России. Пока имена богопротивных людей, человека-убийц и бога-убийц будут присутствовать в нашей топонимике, и нам будет все равно, ходим ли мы по улице Войкова или там по улице Троицкой, будущего России не будет. Имя – это страшная сила. Так же, как и изображение, так же, как и иконы. Пока у нас будут иконы Владимира Ильича Ленина стоять в каждом городе будущего России, и его антимощи лежать на Красной площади будущего России не будет. Изучая Древний Египет, аналогичное ему представление о Месопотамии, древних культур, и понимая, что это, в общем, все не домыслы древних, а это все, в общем-то, вещи, которые потом очень в похожей форме были и в Новом Завете сказаны, что это все, имя это значимая вещь. Каково имя, такова и сущность. Такова и сущность. Поэтому идет борьба за имя. Вот я был вот только что в Томске, там секретарь епархии добился переименования трех улиц города, ну, советские названия, там тоже Войкова, кого-то еще, там была замечательная улица под названием «Коммунистический спуск». Вот. Ну, это был старый Успенский спуск. Да? В общем, восстановили три названия, но восстановили на две недели. Коммунисты устроили демонстрацию. Народ сказал, что мы хотим жить в старом названии. И городская дума вернула старое название. Опять у нас есть. Я ездил сейчас по коммунистическому спуску. Вот. Понимаете, это все смешно. На самом деле это ужасно. Это ужасно. Потому что если народ не понимает. Да. Епархиальные управления и семинарии находятся на улице Ленина. Статуя Ленина, это же тоже все не случайно, стоит на месте кафедрального собора, снесенного в Троицкого, снесенного в 1934 году. Огромного, по проекту Тона построенного, снесенного в 1934 году. Поэтому на его месте стоит статуя Ленина. Это же все не случайные вещи. Понимаете, это не просто так забыли. Это все говорит о том, кто духовный хозяин в этой стране. Вот. Так что, дорогие друзья, это тоже важно. А если мы вернемся под конец все-таки к Египту, то я скажу вам, что вот мы с вами выяснили, что есть сущность человека и что есть название сущности. А как же эта сущность и имя в этой земной жизни проявляют себя и как они соотносятся с человеческой свободой? То есть мы детерминированы именем и сущностью. В то же время мы свободны им соответствовать или не соответствовать. Вот для этого в Египте существует категория ба. Ба. Я не буду ничего долго говорить, это для затрат. Категория ба, которую обычно переводят египтологи словом душа. И действительно, ба изображалась в древнем и среднем царстве птичкой наподобие ибиса с таким кривым клювиком. А в новом царстве, когда, как я уже вам говорил, многие вещи стали обретать такой более явный, богословие стало эксплицитным, да, выраженным, эта птичка приобрела человеческое лицо. Причем лицо, в принципе, умершего. На больших иероглифах мы видим, что там, где речь о каком-то конкретном умершем, она имеет лицо, ну, скажем, женщина, мужчина отличается, да, лица. У мужчины обязательно бородка. Вот, и видно, что это лицо женщины, мужчины. Так что это и птица, и личность человека. А почему? Хорошо отдыхайте летом, тогда все узнаете в сентябре. Вот. Ну что ж, до встречи, помолимся.
А как же у нас честь родственников называют?
Или что?
У нас честь родственников в основном. У нас уже давно украчена какая-то такая традиция.
Ничего, это имя, это святой покровитель вашего рода, вашей семьи. Это все нормально. Это все нормально. Это нормально. Всегда, это всегда так называли. Это нормально. Я не знаю, как Маатрен происходил в Египте. Может, там называл священник, может, там молились все, может, было какое-то откровение, может, было попроще. Мы этого не знаем.
Сейчас есть какая-то тайная выбора.
Тайное имя. Но помните, что имя каждого из вас священно. Священно. Поэтому старайтесь это. Почему-то я всегда, опять же, с маниакальностью идиота, всегда говорю всем моим аспирантам и дипломникам, никогда не пишите фамилию и имя после фамилии. Всегда пишите имя, потом фамилию. Так было в старой России, хотя этого не понимали, почему не сохранялась традиция. Так во всем мире, кроме Советского Союза, где всегда писали какой-нибудь Иванов ВП. Понимаете, потому что была важна кличка, которую дали люди, а не личное имя, которым человек призывается Богом. Понимаете? В церкви мы поминаем имя, а не поминаем Иванова. Да? Вот. Хотя иногда в записках, я вот как алтарник читаю, уже в скобочках пишут фамилию, на всякий случай. Вот. А у нас до сих пор эта вот советская привычка осталась. Так что помните, все эти вещи, не, да, действительно, вера сильнее всего. Но вера должна быть все-таки в неком материальном чехле правильных действий и правильных сущностей. И это очень важно. После того, как я вам это сказал, вы уже не можете сказать, что вы этого не знаете. Помолимся. Ангел вопияши.
Ангел вопияши, ведь сладкий, чистое тело радуйся, и по велику радуйся, твой сын воскресе, тренера гроба, и ветры воздвигнувы, люди веселитесь, светись, 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 новый высокий небес, Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселись сегодня. Ты же чистая красуйся, Богородица, а восстание Рождество Твоего.
Спасибо, Господи, я очень люблю эти слова, и поэтому вы мне доставили большую радость. Хотя их даже сбивались, но это не важно. Все человеческое.
А то революция, вы писали документы, писали имя, а в скобках фамилия.
Нет,
да?
Имя, а потом фамилия. Не в скобках, потом. Там Николай Кубилев. А у нас Кубилев Николай.